Рід Радіо Свобода. В ефірі програма «Лицом к лицу». У мікрофона Данила Гальпирович. В студии «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Константин Косачев. А вопросы ему будут задавать независимый российский журналист Константин Эгерт и корреспондент испанской АБС в Москве Рафаэль Маневека. Здравствуйте, Константин Иванович. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Приветствуем.
Добрый вечер.
Естественно, мы обсудим в этой программе, пожалуй, одно из основных внешнеполитических для России событий. Это саммит России-ЕС, который прошел в начале недели. Мы обсудим также весь тот достаточно новый внешнеполитический тренд, который наметился у России в последние 4-5 месяцев, во всяком случае, именно как о чем-то новом. Об этом говорят многие эксперты, но сначала, по традиции, биография нашего героя.
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в Московской области в семье дипломата. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружения. В период руководства Министерством иностранных дел Евгением Примаковым был заместителем директора второго европейского департамента МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении. После перехода на работу в правительство Российской Федерации в мае 1998 года являлся советником, затем помощником по международным вопросам трех премьер-министров – Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы России третьего созыва по списку блока «Отечество. Вся Россия». После объединения двух партий власти в одну дважды избирался в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия». Убежденный сторонник отмены смертной казни в России. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. В совершенстве владеет шведским и английским языками. Любимые писатели: Владимир Набоков, Василий Шукшин, Юрий Трифонов, Виктор Пелевин, Владимир Орлов.
Ну вот, собственно, основные вехи жизни нашего гостя вы знаете, а сейчас к тому, что было обозначено первой темой нашей программы. Пожалуйста, Константин Эгерт.
Константин. Я бы хотел узнать ваше мнение о прошедшем саммите России-ЕС. Многие считают, что он был безрезультатным, по крайней мере, таковы комментарии как в российской, так и в европейской прессе.
Первое и главное, наверное, заключается в том, что это уже 25-й саммит в истории отношений России и Европейского Союза. И ожидать, что каждый из них будет приносить какие-то сенсации и прорывы, было по меньшей мере наивно. Само число говорит о том, что саммиты становятся рутиной, что на них происходит какая-то работа, которая в дальнейшем превращается в договоренности. Нынешний саммит, на мой взгляд, был необычным как минимум в одном измерении. Это был саммит после вступления в силу Лиссабонского договора. Это был саммит, когда мы впервые имели дело не с председательствующей в Евросоюзе страной, в данном случае Испанией, а мы имели дело с тройкой, которая будет нашими партнерами на всех будущих саммитах. Вот господин фон Рампей, который впервые принимал участие в саммите, будет таковым для нас там, ближайшие 5 саммитов, насколько я понимаю, его мандатный срок. При этом нам до сих пор непонятна роль, объем полномочий и так называемого президента Европейского Союза, и так называемого министра иностранных дел госпожи Эштон. И в этом смысле данный саммит был нащупыванием друг друга. Господин Баррозу для нас в этом смысле значительно более известный и давний партнер, так что здесь ничего открывать заново не пришлось. Поэтому как саммит притирки, как саммит взаимного узнавания, он все равно войдет в Эстонию, он состоялся. И насколько я могу судить по рассказам живых участников этой встречи ростовской, личная химия, пусть и не сразу, но возникла. Это уже неплохо.
Между президентом Медведевым и представителями Евросоюза.
Да, и его новыми собеседниками. А кроме того, было, естественно, обсуждение двух ожидавшихся тем. По обеим темам было определенное движение вперед. Во всяком случае, мы лучше понимаем друг друга и в части, касающейся партнерства ради модернизации, и в части, касающейся облегчения визовых процедур. Кроме того, об этом как-то меньше писали. Все сосредоточились на тексте, который мы передали нашим коллегам в Брюсселе по визам. Там, на самом деле, было передано два проекта, и второй касался так называемого кризисного регулирования и нашего сотрудничества по тяжелым ситуациям в мире. И я считаю, что это не менее важная тема, чем модернизация и виза.
Константин Иванович, здесь я хотел бы вас вот о чем спросить. Херман Ван Ромпей безответно, к сожалению, в конце своего стейтмента на пресс-конференции совместной упомянул Грузию. Вам не кажется, что для России немножко сложновато, с одной стороны, никак не отвечать на совершенно четкую позицию Евросоюза по Грузии, потому что я напомню слушателям, Николя Саркози заключал те соглашения, которые заключал именно от имени Евросоюза, а не как президент Франции. И, с другой стороны, предлагать некий текст, который вроде бы должен способствовать совместным процедурам по регулированию трудных ситуаций. То есть, понимаете, да, Россия не идет на согласие с Евросоюзом в самых уже прошедших, самых таких очевидных вещах, а с другой стороны инициирует вот такую вещь. Это не является каким-то таким, такой двойной игрой?
Нет, не является. Во-первых, потому что тема кризисных ситуаций значительно шире, чем Грузия. Ну, а во-вторых, я, в принципе, не могу принять вашу постановку вопроса, что Россия должна идти на согласие с Европейским Союзом по Грузии. А почему бы не наоборот? Почему Европейский Союз не должен идти на согласие с Россией по Грузии? И та, и другая постановка вопроса одинаково неверны, потому что ни у кого нет эксклюзивных прав ни на Грузию, ни на Южный Кавказ, ни на какие бы то ни было еще территории. У Европейского Союза есть собственное пространство государств-членов, у России есть собственная территория, а все, что за пределами Европейского Союза и территории России, это зона нашей взаимной ответственности, где никто ничем никому не обязан.
Давайте тогда зафиксируем одну вещь. Правильно ли я понимаю, что у России и Евросоюза спустя два года почти все равно разное понимание плана Медведева-Саркози?
У нас разная трактовка договоренности, это так. Но у нас, к счастью, значительно сблизившееся понимание того, что на самом деле произошло в Грузии, известный доклад госпожи Тальявини, который реально ставит, дает ответы на многие вопросы, из которым, кстати, что очень хорошо, согласны и в Грузии, и в России.
Рафаэль Муниеко, пожалуйста, как раз, собственно, страна, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, хотя и теперь вообще не очень понятно, что означает председательствовать в Евросоюзе.
Нет, действительно, после 1 декабря, когда уже вступил в силу Лиссабонский договор, уже на самом деле, уже можно сказать, что страна, которая председательствует, уже исчезла абсолютно, потому что сейчас Константин Юсов сказал, что в дальнейшем они будут иметь дело только с фон Рампой и Аштон и Барросо. Поэтому, да, здесь единственное, что есть какие-то организационные какие-то вопросы, да, проведение саммита и все, и не более того.
То есть теперь, что называется, на вас только фестивали культуры.
Да.
Ну что ж, пожалуйста, у вас вопрос, господин Косачев.
Нет, просто я хотел спросить, согласитесь, что тем не менее, несмотря на то, что всегда на этих саммитах, как сказать, атмосфера хорошая, потому что они всегда кончаются тем, что они обе стороны довольны, там улыбки, там... Согласитесь, что вот это масштабное согласение стратегическое, которое уже давным-давно, уже несколько лет назад стараются как-то закончить... Какие препятствия, почему это невозможно это довести до конца?
В том, что касается нового соглашения о партнерстве, это условное название, разумеется, проблем две. Первая заключается в том, что Россия никак не определиться со своим вступлением в ВТО, ну или, может быть, ВТО никак не определиться с принятием России в свои ряды, и это означает, что России и Европейскому Союзу либо надо будет опять прописывать все параметры своего взаимодействия в торгово-экономической сфере, как это было в предыдущем соглашении, либо, если Россия к моменту подписания этого документа вступит в ВТО, вся эта торгово-экономическая часть, ну, большая, во всяком случае, часть этих параграфов, уйдет в обязательства России перед ВТО и уже не будет каким-то особым образом согласовываться в контакты с Европейским Союзом. Это первое. Мы просто в состоянии неопределенности. И в силу этого переговоры, которые достаточно активно велись последние годы, по моим наблюдениям, вот несколько месяцев, может быть, даже пару лет уже, идут ни шатка, ни валка. Просто нету мотивации к тому, чтобы их к определенной дате завершать. Это первое. Второе, не менее важное обстоятельство заключается в том, что чем более обширным становится Европейский Союз, чем больше там государств-членов, тем более трудными становятся процедуры принятия решений. Это вам, наверное, в Испании лучше понятно, чем мне здесь, в России. И по многим вопросам и соглашения будущие, и сотрудничество, модернизации, и визы, и кризисные ситуации. По многим вопросам мы на саммитах уже не можем договориться так быстро, как мы договаривались раньше, просто потому что наши собеседники раз за разом нам говорят: ну, мы, в принципе, готовы были бы согласиться, но у нас на это нет полномочий, мы должны возвращаться в Брюссель и потом опять разговаривать с национальными столицами. Тяжелый инструмент, у нас здесь с российской стороны эти процедуры значительно короче, и оперативность принятия решений значительно выше, но я это никоим образом не ставлю в вину Европейскому Союзу. Это реальность, с которой нам приходится считаться. Факт. После этого остается фактом. Соглашения у нас нет и, наверное, не будет в ближайшие 1-2 года.
Константин Игорь, пожалуйста.
Всегда считалось, большинство политологов считает, что Россия не очень любит иметь дело в европейском контексте, по крайней мере, с Брюсселем, с Европейской комиссией, а предпочитает иметь дело с любимыми партнерами среди стран Евросоюза, ну, например, Германия или Италия, Франция, которые предпочтительнее, чем, скажем, Швеция или Польша. Во-первых, так ли это? Во-вторых, приход появления, так сказать, новой ситуации, при которой у ЕС есть квазиминистр иностранных дел и квазипрезидент, это хорошо или плохо с точки зрения российского политического класса, внешнеполитического руководства?
Ну, начну со второго вопроса. Повторю, мы не понимаем пока свободу действий и полномочия президента и министра иностранных дел Европейского Союза, и, по-моему, они сами пока этого до конца не понимают, этого никто не понимает. В Европейском Союзе все будет определяться методом проб и ошибок, и господин фон Рампе, и госпожа Эштон в этом смысле являются, ну, первооткрывателями и заложниками этой ситуации. Как вот они себя сейчас поставят, во многом будет от этого зависеть традиция, будущее. Поэтому теоретически нам, конечно, интереснее иметь дело с тем же самым собеседником на протяжении ряда саммитов, не объяснять сейчас испанскому председательству, потом польскому председательству, потом еще какому-то председательству, о чем мы договорились на предыдущих саммитах. То есть, с точки зрения чистой теории, это хорошо. То, что произошло в результате Лиссабонских соглашений, хорошо и для отношений с Россией. С точки зрения живой практики, вот этот саммит был действительно не очень результативным. Часть вины, часть ответственности, скажем так, наверное, на России, как это обычно бывает, но совершенно точно часть ответственности и на наших европейских собеседниках, которые по каким-то новым для них вопросам просто не имели мандата на их обсуждение. Поэтому будем идти методом проб и ошибок.
А первый вопрос.
Да, действительно, в Евросоюзе огромное количество стран, да, действительно, у этих стран есть принципиально различающиеся точки зрения на отношения с Россией. И если так называемым грандам, начну с Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании, нет нужды преодолевать какие-то страхи и фобии по отношению к России. У многих других стран по совершенно объективным причинам, другое дело, что сейчас субъективно их заводят, но по объективным причинам основания для таких страхов и фобий есть, пусть не по отношению к России, а к прежнему Советскому Союзу, но им их нужно преодолевать. И для этого нужно время, и мы это время порой теряем.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев отвечает на вопросы российского независимого журналиста Константина Эгерта и корреспондента газеты АБС испанской в Москве Рафаэля Маньека. Ну и ведет программу Данила Гальперович, который, собственно, и спрашивает Константина Косачева вот о чем. Я хочу вернуться к теме, о которой говорил Рафаэль. Это о ВТО. Совершенно очевидно, что в российском руководстве есть разные тенденции. Во всяком случае, когда просто сравниваешь высказывания по таможенному союзу и ВТО, просто вот слышно, кто поддерживает одно, а кто поддерживает другое. Об этом, более того, на публике это раскрывал в свое время тогда еще являющийся вполне себе чиновником Анатолий Чубайс. Он говорил на экономическом форуме в 2009 году, что появился тренд на укрепление таможенного союза, что перечеркивает усилия России по вступлению в ВТО. Вам не кажется, что Россия действительно сейчас расхлебывает или не расхлебывает, может, она, наоборот, наслаждается этим, вот разрыв в волях внутри политического руководства?
Нет, не кажется, по той причине, что при такой трактовке надо было бы признать, что вот ВТО все, что от него требуется, сделал, а Россия, что от нее требуется, не делает. Вот она ведет себя как-то непоследовательно, какие-то условия не выполняет, и вот вся вина, так сказать, опять же, повторим это слово, на стороне России. На самом деле это не так. И ответственность за происходящее здесь тоже взаимна. Наверное, в чем-то мы движемся не столь быстро вперед, как это хотелось бы нашим переговорщикам в ВТО, но мы испытываем такое вязкое, ни к чему не обязывающее сопротивление со стороны ВТО, когда нам не говорят внятно, о чем мы все-таки должны сделать.
Нет, вы вот решили немножко поджарить карты. Вопрос теперь, с таможенным союзом?
Нет, и теперь отвечаю на ваш вопрос. Совершенно точно нету разногласий в нашем руководстве по стратегии. Она есть в российском обществе, вступать или не вступать в ВТО, это стратегия, и есть разные точки зрения, естественно, в зависимости от того, о каких отраслях мы говорим, потому что какие-то после вступления России в ВТО очевидно выиграют, какие-то очевидно проиграют, и здесь нет ничего удивительного. Так вот, в российском руководстве стратегия, да, мы вступаем в ВТО, несмотря на различные интересы различных отраслей, есть. Есть. С другой стороны, нюансы, а может быть и разногласия по тактике, каким образом этот процесс реализовывать. И есть точка зрения, что мы должны разговаривать исключительно с ВТО и уговаривать ВТО принять нас, любимых, в эту организацию. Еще раз скажу, это тактика. И есть другая точка зрения, да нет, мы должны просто в какой-то момент показать ВТО, что мы не особо нуждаемся в этой организации, если уж она нас так, любимых, хочет в своих рядах видеть, она должна стараться больше. Еще раз говорю, это тактики. И одна из этих тактик подразумевает значительно более активные действия по таможенному союзу, но совершенно точно строительство таможенного союза не противоречит членству ни России, ни Белоруссии, ни Казахстана во Всемирной торговой организации. И никаких проблем я здесь не вижу.
Константин Эгерт, вот пожалуйста. Да. Если вы часто встречаетесь в Кремле с руководством, там, в Белом доме, вот если вас спросят, вы как считаете, какая тактика правильная была?
Ну, во-первых, я убежден в том, что правильной является стратегия. Угу. Россия должна быть членом Всемирной торговой организации. Второе, я считаю, что мы должны двигаться во Всемирную торговую организацию в режиме, который ничем бы не ограничивал свободу наших собственных действий. И если мы можем в этом режиме увлекать за собой другие государства, члены таможенного союза, здорово. Если нам таможенный союз в чем-то будет мешать, моя точка зрения, личная точка зрения, точка зрения российского политика, что мы должны отдавать приоритет Всемирной торговой организации, а не таможенному союзу.
У меня еще вопрос о той теме, которую вы затронули с самого начала, но прежде чем я задам вопрос вам, Константин Иванович, я задам вопрос Рафаэлю, потому что, опять же, это страна, которая председательствует в Евросоюзе, хоть он не чиновник, а журналист, он, конечно же, эксперт во внешнеполитических вопросах. В чем там дело? Почему Евросоюз на все уже практически бумажные запросы Российской Федерации о том, как бы это нам визы убрать, говорит, не-не-не, подождите, это такая вот, мы немножечко разберемся, а потом визы, наверное, не знаем, уберем или нет.
Понимаете, все комментарии, которые появились до саммита, сейчас всяких чиновников в Брюсселе, которые появились во всех СМИ, они говорили о том, что здесь пока они боятся в основном коррупцию. То есть то, что здесь можно получить паспорт, причем реальный паспорт, то есть не фальшивку, за деньги. То есть они говорят, что боятся, что вот все, ну, очень много людей, которые, то есть нелегальные мигранты, которые попали в Россию из стран бывшего Союза, они могут как-нибудь вообще попасть в Европу. Это один из мнений, которые, вот я говорил, что появились в СМИ в последнее время, которые они цитировали мнение чиновников в Русселисе. Я думаю, что это, понимаете, я думаю, что тоже есть другой момент тоже. Здесь существует система регистрации, да, иностранцев, иммигрантов, даже журналисты. То есть сейчас здесь мы, иностранные журналисты, должны здесь провести, то есть нас воспринимают как иммигранты. Есть тоже такие моменты, как, например, нам дают аккредитацию на год, да, ну, что естественно и нормально, это везде выбирают. Однако, например, регистрация на машину тоже на время, как сказать, действия аккредитации, и даже водительское удостоверение дают тоже на год. То, что, например, у нас не существует. То есть вы поехали в Испанию или во Францию, да? Вы журналистам, вам действительно могут давать аккредитацию только на год, на два. Однако, если вы уже зарегистрировали машину, это уже напрочь уже. Пока вы не будете ее снять из ГАИ там. Или водительское удостоверение. То есть вы получили водительское удостоверение, и это уже на время, пока, ну, там есть, зависимо от возраста, то есть если человек молодой, дают на 10 лет, если уже старше, то есть зависимо от того, как у него зрение, как, может быть, на 5, но это не о время, которое вот у него есть аккредитация.
А касается всех иностранцев, я прерву здесь.
Все иностранцы, я, по крайней мере, могу говорить по журналистам. То есть мы сейчас, есть такой закон, хотя это противоречит вообще этот Женевской конвенции, мы здесь, нас считают иммигранты. Мы должны, как все иммигранты, регистрироваться. Мало того, мы должны, если мы поедем куда-нибудь в другое место, в Россию, я не знаю, даже в Петербург, и там будем находиться больше 3 дней, мы должны там тоже регистрироваться, понимаете? Что это хуже даже, чем то, что было в советские времена.
Раф, очень коротко, а Испания как настроена по поводу отмены виз с Россией?
Нет, Испания, она безусловно, за. И причем давно за, потому что очень много российских туристов приезжают к нам, и, естественно, Испания выступает за отмену режима виз.
Ну что же, о том, как относятся другие страны, не Испания, к отмене визового режима с Россией, а также о том, что является основным, доминирующим в российской внешней политике в последние 4-5 месяцев, мы поговорим во второй части нашей программы, сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Какие права детей чаще всего нарушаются в школе? Из опыта России, Англии, Германии. Могут ли школьные уполномоченные изменить ситуацию к лучшему? Об этом в классном часе свободы в воскресенье 6 июня в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Леленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Причиной аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области мог стать пожар, начавшийся за несколько дней до трагедии, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с итогами предварительного расследования. По его словам, руководство шахты скрыло факт пожара. В результате взрывов на «Распадской» в ночь на 9 мая погибли 67 человек, 23 шахтера числятся пропавшими без вести, свыше 100 горняков пострадали. На севере Москвы в воскресенье совершено вооруженное ограбление банка. Похищено около 6 миллионов рублей, 15 тысяч евро. В отделение Алтай Энергобанка на Ленинградском проспекте ворвались трое мужчин в медицинских масках и, угрожая кассиру, пистолетом похитили деньги. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорит генеральный план развития Москвы через суд. Заявление в Мосгорсуд Митрохин намерен подать в понедельник, сообщили Интерфаксу в пресс-службе партии. В Биробиджане, столице еврейской автономной области, завершилось голосование на досрочных выборах мэра. Начался подсчет голосов. Явка на выборах составила около 30%. На пост главы города претендует 5 кандидатов. Израиль депортирует пропалестинских активистов, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа на ирландском судне «Рэйчел Кори». Сообщается, что 19 человек, находившиеся на судне, доставленные в аэропорт Тель-Авива, предположительно будут высланы из страны сегодня. В Иране Центральный банк опровергает появившееся недавно сообщение о том, что Тегеран намерен продать миллиарды евро и перевести часть государственных резервов в доллары США. На юге Афганистана сегодня при взрыве погибли 3 человека. Мировая экономика выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки». Президент Боливии Эва Моралес заявил, что может запретить деятельность на территории своей страны американской гуманитарной организации USAID.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Константин Косачев, председатель Комитета Госдумы по международным делам, отвечает на вопросы независимого российского журналиста Константина Эгерта и корреспондента испанской АБС в Москве Рафаэля Маньека. Ведет программу Данила Гальперович. Константин Иванович, мы закончили первую часть нашей программы на том, что вот Испания, она бы вообще, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев про Россию, хоть завтра отменила бы визы. Но есть одна маленькая деталь. Вот в этом году в городе Вена, в Австрии, прокурор сказал, что вполне возможно президент Чечни Рамзан Кадыров подозревается в том, что люди, которые на улицах Вены убили бывшего охранника Рамзана Кадырова, действовали по его приказу. Вот как вам кажется, не это ли, а именно совершенно непредсказуемое поведение разных акторов политической сцены российской, ну и плюс коррупция, как сказал Рафаэль, является основным в том, что сдерживает Европейский Союз в такой вот совсем уж открытости души и жарких объятиях.
Данил, я ценю вас как журналиста, но ваш такой прием достаточно элементарный. Вы сначала говорите о том, что подозревается.
Я цитирую потом, заявление прокурора Вены.
А потом тут же начинаете об этом говорить как о свершившемся факте, который либо отпугивает, либо не отпугивает.
Подождите секунду, я правильно понимаю, что заявление прокурора Вены не отпугивает никого?
Вот давайте говорить тогда уже о тех заявлениях, которые делаются в отношении России отдельно, и о том, что делают российские представители отдельно, потому что это две разные темы. И, безусловно, многое из того, что делают граждане России, приезжая в Европу, заслуживает обсуждения, может быть, порицания, может быть, осуждения. И с этим мы должны очень серьезно работать. Другое дело, что нам многое из того, что мы не делаем, все равно с удовольствием приписывают, есть определенная презумпция виновности России, и мы, к сожалению, находимся в ситуации, когда, что бы о нас ни сказали гадкого, в это очень легко верят люди. И я здесь не предъявляю никаких претензий к тем, кто произносит эти гадости. Это действительно огромная проблема России. Мы оказались в ситуации, когда люди с легкостью верят и в правду, и в неправду о нашей стране. И это плохо. Теперь по сути. Помимо чисто технических препятствий к отмене виз, а это действительно различные процедуры регистрации, и наша действительно является значительно более дискриминационной. Это действительно вопросы по качеству наших паспортов. Другое дело, можно их купить, нельзя. Честно говоря, нынешняя ситуация, когда визы сохраняются, никоим образом не препятствует тем, кто покупает паспорта, спокойно ездить по Европе. Но эта проблема есть, конечно. Есть другие проблемы, например, с обустройством наших границ с третьими странами.
Паспорта-то покупаются, как правило, уже с визами.
Бывает и такое, наверное, да. Но я думаю, что это все вещи преодолеваемые. Вот непреодолеваемые вещи, они уже на уровне и психологии, и на уровне большой политики. Из психологии я с удовольствием процитирую одного своего собеседника из Германии, хорошо говорящего по-русски, который мне сказал, вот, при обсуждении темы по визам. А вы вот вспомните, как вы в Москве часто произносите фразу «понаехали тут» в отношении приезжих в Москву жителей других регионов Российской Федерации. «Что вы от нас хотите?» – сказал он мне. «Вот мы точно так же боимся, что вы понаедете». Это первое. Это бытовое возражение, но оно, безусловно, существует в общественной среде, и на него, безусловно, ориентируются политики многих стран. Вторая тема, значительно более серьезная, политическая, представляет из себя следующее. Если визы будут предоставлены гражданам России, точнее, отмена виз, и не будет предоставлена гражданам Украины, гражданам Молдавии, гражданам Грузии, не годится. Пытаются синхронизировать этот процесс. Подтема в этой ситуации, как же так, если мы предоставим свободу от виз гражданам России, граждане Южной Осетии и Абхазии, которых мы не признаем, тоже смогут пользоваться этим режимом. Проблема для Европейского Союза, и тоже она, конечно, должна обсуждаться.
Ну, и, наконец, почему бы вам тогда не уйти из Южной Осетии и Абхазии?
Да вы понимаете, от того, что мы уйдем из Южной Осетии и Абхазии, ситуация, по сути, не изменится. И представлять эту ситуацию как ситуацию оккупации части Грузии российскими войсками абсолютно примитивно. Я бы лично, как гражданин России, конечно, бы предпочел, чтобы мы в этой ситуации не оказались, и чтобы наших войск на территории Южной Осетии и Абхазии бы не было. Но ожидать, что после ухода и в случае ухода войск России из Южной Осетии и Абхазии восстановится территориальная целостность Грузии, абсолютно неправильно. Думать, что раскол Грузии и существование Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств – это исключительно следствие военной операции России в августе 2008 года абсолютно надуманно и примитивно. Поэтому не отношу вот ваш вопрос к теме нашего сегодняшнего обсуждения по визам как минимум. Давайте поговорим отдельно про Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Но позвольте
я согласен
говорить
с вами, что ситуация крайне сложная.
Ситуация крайне сложная, и она кардинальным образом осложнилась после августа 2008 года. Август 2008 года затеял господин Саакашвили. Мы можем обсуждать, что было после того, но затеял август 2008 года господин Саакашвили. Читайте доклад Европейского Союза.
Да. Отдельно.
Так вот, есть еще одна причина, психологически и политическая, и она, еще раз повторю, заключается в разных точках зрения на этот вопрос со стороны различных государств-членов ЕС.
Это то, что
мы прекрасно понимаем, да, что есть государство Балтии, которые при любых условиях, при любой погоде, при любых Грузиях, Абхазиях и Южных Осетиях, при любых Украинах, при любых президентах США будут выступать против того, чтобы россияне получили бы вот этот режим. Вот не будут они с этим согласны ни при каких обстоятельствах. Увы, здесь потребуется либо несколько поколений, прежде чем мы выскочим из нашего общего трагичного советского прошлого, либо здесь потребуется очень жесткая воля со стороны остальных государств Европейского Союза, которые своим соседям по Евросоюзу в странах Балтии однажды скажут: не путайте вот нашу общую политику Европейского Союза и ваши двухсторонние проблемы в отношениях с Россией.
Ну, мне кажется, что здесь бы я с вами не согласился, хотя бы потому, что 9 мая на параде в Москве были президенты Латвии и Эстонии, и встречались они с Дмитрием Медведевым, и оба этим вложили свой вклад, свою долю в укрепление российско-балтийских отношений в данном случае. Они очень много говорили об этих визитах. Возможно, все изменится не только под внешним давлением. Я хотел дать слово Рафаэлю Муниеко, вот скорее уже, если можно, не по Евросоюзу России, а по всему остальному, что произошло в последнее время.
Вы знаете, что недавно в журнале Newsweek на русском языке появилась там статья, где говорилось о том, что есть какая-то новая концепция внешней политики России. Якобы эта концепция была разработана МИДом. И потом стали вот всякие комментарии, говорят, что это не так, что это неправда. Что на самом деле есть? Вы можете сказать?
Ну, я слышал об этой статье в Newsweek, ее, правда, не читал сам, но мне о разработке новой концепции ничего не известно. Я бы знал об этой работе в силу своих профессиональных обязанностей, и могу достаточно четко говорить, что действует концепция внешней политики, которая была утверждена президентом России в 2008 году. Есть у нас концепция, есть военная доктрина, есть несколько других концепций в сфере безопасности, и ничего другого, может быть, в стадии разработки где-то что-то и существует, но ничего другого, что было бы инструментом реализации нашей внешней политики, не существует. Конец к моим комментариям.
Ну что же, на самом деле я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали, и вы, Константин Ильич, и участвующие журналисты, комментарий, который дал человек, который неоднократно сиживал с вами за одним столом в экспертном сообществе, а сейчас является вашим явным политическим оппонентом, это политолог Андрей Пиантковский, который как раз считает, что последние шаги российского руководства точно соответствуют той концепции, которая каким-то образом была изложена в Ньюсвик.
Курс российской внешней политики последних месяцев и на ближайшую перспективу довольно прозрачный, откровенно выражен вот в известном документе анонимные утечки, опубликованные унесли, которые, впрочем, никто не опроверг. Основная установка, что нам не надо обострять отношения с Западом, нам нужны современные технологии для нашей модернизации и так далее. А притом, напомню, что тот же документ пестрит такими очень типичными для министра Лаврова торжествующими пассажами: крах евроцентрической модели мира и преобладавшего в течение столетий влияния европейских держав. Ну, я бы только заметил, что это торжество довольно странное, потому что как бы мы себя не позиционировали, вот те центры силы, которые теснят Европу и Запад в целом, они, между прочим, рассматривают Россию как часть этого, с их точки зрения, гниющего и декадентского Запада, и, прежде всего, наиболее уязвимую часть. Но что касается этой концепции, она не новая, ей несколько столетий. Вот известный исследователь Янов насчитал 27 циклов такого сближения с Европой и отторжение. И каждый раз эта цикличность развивалась те же самыми мотивами. С одной стороны, необходимость преодолеть техническое основание, заимствуя технические новинки Европы, элиты страны насладиться комфортом жизни на Западе или внедрением западных стандартов для себя, любимых в циковских санаториях или на Рублевском шоссе. В то же время страх западного влияния, вот очарованные плодами европейской цивилизации, наши правители с презрением отвергали ее корни. Вот медленно, но последовательно в течение столетия от Магна-Карты до Европейской Конституции, развивавшиеся такие институты, как разделение властей, независимость суда, свободная пресса, гарантии прав личности. Без этого никакой модернизации не будет, сколько бы технологических наук не украсть, и сколько бы бывших канцлеров и премьер-министров Европы не нанять хуями на путинских газоколонках.
Это был комментарий Андрея Пионковского. Особенно мне понравились сигналы, видимо, каких-то спецмашин на самой острой части этого комментария.
Окружили его, бедно.
Да, я очень надеюсь. Между прочим, Андрей Пионковский в это время шел на пикет около Министерства внутренних дел. И действительно, он достаточно политически активен, кроме как еще и экспертно очень интересен. Ваш комментарий, Константин Ильич.
Ну, во-первых, я повторю, что никаких альтернативных внешнеполитических доктрин в России не существует. Конечно, существуют разные документы, существуют разные точки зрения, но альтернативных официальных доктрин нет. И это известная тема. Вот мы всегда подозреваем американцев, что они что-то декларируют официально в своих доктринах, а на самом деле у них есть еще какая-то секретная версия, секретный план, которым они хотят окружить Россию, изолировать ее, там, лишить ее природных богатств, чего-то еще. Я думаю, что американцы искренним образом изумляются, когда слышат такую версию, потому что им в голову не придет, так сказать, вот чего-то вот такого вот делать. То же самое у Европейского Союза есть официальные документы, есть официальные доктрины, и я уверен, что это единственное, что есть в этих случаях. Вот в случае с Россией легко опять поверить в то, что здесь все как-то по-другому, все не так, что вот у России точно должна быть какая-то особая, секретная, вторая, из второго дна, там,
Чёрстин
из второго эшелона.
Вот Чёрстин с документом, вот то, что говорит Пионковский про этот дуализм, что хотят технику взять, а обычаи оставить свои. И это очень существенная штука, потому что одно идет вместе с другим. Вот вы с этим согласны, не согласны? Ваша точка зрения?
Ну, первое, я не считаю, что процветание страны и степень ее демократичности – это абсолютно взаимосвязанные вещи. Мы имеем очень много примеров успешных модернизаций, которые происходили в очень жестких политических условиях. Тот же самый Китай, Корея, Японию я, конечно, назову демократией, но не классической демократией в европейском понимании этого слова. Это первое. Второе, конечно, здорово, когда получается и то, и другое, когда политическая модернизация сопутствует технической, технологической. Но, повторю, для России предельно важна стабильность, последовательность в нашем развитии, которая бы продолжалась не несколько лет, а по возможности несколько десятилетий. Вот тогда в нашей стране начнут развиваться реальные политические процессы, когда люди перестанут бояться того, что завтра с ними опять что-то произойдет, что что-то обрушится, что-то рухнет, произойдет очередной эксперимент, произойдет очередная революция, и все придется начинать сначала. Вот тогда в политику пойдут очень широкие массы людей, чего сейчас в России не происходит. Сейчас политика, к сожалению, к моему глубокому, остается уделом неких политических элит, в то время как основная масса населения абсолютно инертная, абсолютно пассивна. Люди сейчас, к сожалению, в основном сосредоточены на, ну, простите меня за это прямое слово, на выживании. Им очень важно вовремя получить зарплату или вовремя получить пенсию, расплатиться с коммунальными платежами и быть уверенными в том, что на них не нападут в подъезде и что у них вовремя вывезут мусор. Есть огромное количество проблем, которые требуют решения здесь и сейчас и которые сковывают на самом деле реальную политическую свободу людей. Именно это сковывает политическое развитие нашей страны.
Константин Игер, пожалуйста.
Александрович, но нет ли здесь противоречия определенного? С одной стороны, люди в любой стране обеспокоены, ну, прежде всего тем, что их волнует. С другой стороны, политический класс говорит, ну, хорошо, вот пусть так и будет, пусть будет еще 10, 20, 30 лет, вот такая ситуация, при которой люди в политике не участвуют, а потом они вдруг почему-то захотят в ней участвовать. То есть получается так, что сегодняшнему руководству, сегодняшним властным элитам просто выгодно, чтобы люди не подходили ни на шаг ближе к политике?
Нет, вы меня неправильно поняли. Политический класс не говорит, вот хорошо, что вы там не занимаетесь политикой, сидите, так сказать, но в своих подъездах или домах.
Никогда так не говорит.
Вот, и действительно не говорит. Вот вы знаете, проблема в другом. Проблема в том, что когда мы делали эксперимент с начала конца 80-х, потом начала 90-х, с абсолютными политическими свободами, под которыми не было солидного экономического фундамента, это разнесло общество в клочья. Мы можем наслаждаться свободами того времени, но мы не можем отрицать, что те же самые свободы принесли огромные испытания и беды огромному числу граждан России. Вот для меня демократия – это сочетание полезного с приятным. Приятное – это всевозможные свободы. Свобода говорить то, что ты думаешь, свобода смотреть то, что ты хочешь – это все очень здорово, это из части приятного. Но если есть только это и нет полезного, когда эти демократические механизмы создают рабочие места, гарантируют заработные платы, делают много других важных вещей, то тогда это тоже не демократия. Так вот, я считаю, что для нас начало 90-х было креном в сторону приятного. Были многочисленные свободы, но политическая система не работала. Сейчас у нас, безусловно, крен в сторону полезного. Я ничем не оправдываю то, что в нашей стране происходит сейчас. Я бы абсолютно приветствовал бы возврат к этому искомому балансу приятного и полезного, но этот баланс возникает только в том случае, когда мы уверены в том, что мы не обрушим развитие страны в очередной раз. И мы к этой уверенности вот сейчас постепенно подходим. Причем, когда я говорю «мы», я прежде всего имею в виду тех самых граждан России, которые сейчас для себя выбирают, идти им в активную политику или не идти. Могут они себе позволить эти политические свободы, включая свободу оппозиции власти, или не могут. Плохо, что сейчас многие останавливаются и не идут в политику ни на стороне власти, ни на стороне оппозиции. Они политически инертны, и это, я считаю, еще раз повторю, главной проблемой нашей политической системы.
Рафаэль Муненко, пожалуйста.
Константин Иосифович, вы думаете на самом деле, что независимо от того, что люди хотят или нет, существуют механизмы, которые позволили бы участие людей в политике? То есть независимо, они могут быть не хотят, но эти механизмы существуют на самом деле?
Ну да, конечно, они существуют. Есть четко прописанные процедуры создания политических партий. И, скажем, вот наши несогласные, которые выходят сейчас на площади, я не понимаю, почему они не занимаются реальной политикой, а занимаются политикой уличной. У нас есть целая группа либеральных партий, которые давно могли бы между собой договориться, пройти в парламент и реально претендовать на власть.
Константин,
они этого не делают. Они раз за разом предпочитают идти на эти выборы отдельно, самостоятельно, каждый из них, увы, не претендует на большее число процентов, чем вот 3, 4, 5 или что-то типа этого, и они раз за разом остаются вне политического процесса. Механизмы есть.
Константин Ильич, вы сидели в одном парламенте с Владимиром Рыжковым. Вам рассказать, как не регистрировали республиканскую партию?
Ну, если можете, расскажите.
Я думаю, что вы вполне можете узнать об этом в Минюсте, но человек, который, между прочим, вполне привязан к нашей сегодняшней передаче, поскольку возглавляет общественный клуб России в Объединенной Европе, Владимир Рыжков не смог зарегистрировать республиканскую партию.
Я не исключаю, что он этого не сделал по каким-то абсолютно законным причинам и основаниям. Я, например, знаю совершенно досконально, что когда у нас были выборы президента с участием очевидного оппозиционера господина Касьянова, вот досконально знаю, сколько усилий приложила власть к тому, чтобы сохранить его в числе претендентов. Потому что все прекрасно понимали, какой будет шум, если он не будет зарегистрирован. И не получилось, несмотря на все эти усилия, потому что слишком некачественными были документы господина Касьянова. Какими были документы господина Рыжкова, не знаю. Но совершенно точно знаю, что кроме господина Рыжкова и республиканской партии, у нас есть зарегистрированное «Яблоко», у нас есть зарегистрированный «Союз правых сил», у нас есть много других организаций, которые совершенно спокойно могут быть зарегистрированными, могут объединяться, могут идти во власть и побеждать на этих выборах, если они поставят перед собой такую цель. Не происходит это. Вот когда «Единая Россия» возникала, мы создавались на базе, на самом деле, соперничающих группировок, политических движений, точнее, которые очень жестко конкурировали на каких-то выборах, но которые в какой-то момент переступили через эти противоречия и создали мощную политическую силу, которая пришла к власти. Вот этот шанс существует у политиков любого идеологического толка, справа, слева, давайте серьезно конкурировать.
Я хотел вас спросить еще вот о последнем, наверное, наибольшем успехе России за ближайшее время. Это изменение отношений с Украиной. Это совершенно очевидно, уже говорится как о отношениях союзнических, дружеских, достигнуто очень много на бумаге, в конкретных действиях. Ваша оценка роли президента Виктора Януковича в этом во всем и ваша оценка будущего всего этого, насколько за многими согласиями могут последовать или не могут последовать многие разногласия. Ну и я просто напомню уважаемым радиослушателям, что вообще-то Константину Косачеву принадлежит честь вытаскивания Виктора Януковича на съезды партии «Единая Россия», на которых, собственно, партия регионов с «Единой Россией» подружилась. Сам видел, помню.
Мне принадлежит другая честь. Я лично подписывал с господином Януковичем первое соглашение о сотрудничестве между партиями регионов и «Единой России». Мы это делали в Киеве, а не в Москве, а все то, что вы говорите, было уже потом. В том, что касается оценок, главная и единственная, собственно говоря, оценка – это оценка самого украинского народа. Вот после того, как произошли все вот эти события, я видел опрос общественного мнения на этой неделе на Украине, который говорит о том, что если бы президентские выборы были бы сейчас, то за Януковича проголосовало бы 48%, вот по состоянию на эту неделю, за Тегибко 12%, за Тимошенко 10%, и за Яценюка 1 или 2%. Вот это реакция украинского населения на то, что происходило внутри Украины, я думаю, не только в российско-украинских отношениях, внутри Украины за последние несколько месяцев. Это, на мой взгляд, здорово. Если мы вспомним ситуацию пятилетней давности, когда президентом стал господин Ющенко, и вспомним вот эти пять лет, которые для Украины, на мой взгляд, прошли очень бледно и по многим позициям явились отступлением назад, а не развитием вперед, и сравним это вот с этими двумя-тремя месяцами президентство Януковича, я могу народ Украины только поздравить с тем, что это произошло.
Просто небольшое добавление, может быть, даже, может, вне этой передачи. Вот является ли Янукович для Москвы партнером удобным? Насколько вы считаете, что отношения могут дойти до реального союза, причем гораздо более предсказуемого, чем, скажем, союз России и Беларуси?
Я сейчас произнесу мысль, в которой я глубоко убежден, хотя она звучит лозунгом. Я правда в ней убежден. И она заключается в том, что для нас абсолютно удобен любой президент Украины, который реально ориентируется на интересы Украины. Вот интересы Украины, на мой взгляд, господин Ющенко трактовал ложным образом. Он считал, что интересы Украины в том, чтобы максимально оторваться от России и максимально быстро уйти на Запад. Это ложная трактовка интересов Украины, и именно поэтому нам с ним было так тяжело. Вот с господином Януковичем нам просто, потому что он значительно более точно и адекватно понимает собственные интересы Украины.
Константин Игер, пожалуйста.
Два вопроса взаимосвязанных. Первое. Россия пошла на довольно серьезные уступки в экономической сфере. Я говорю прежде всего о дисконтных ценах на газ, о которых договорились два президента. Не возникает ли такая ситуация, которая может привести к ситуации похожей на ту, которая сложилась в отношениях между Москвой и Минском, Россией и Белоруссией, когда фактически одна страна, зная, что России нужны союзники на постсоветском пространстве, фактически, ну, скажем так, ставит Москву в безвыходное положение. Дайте нам еще, дайте нам еще, дайте нам больше денег, дайте нам преференций, а иначе мы вот пойдем на Запад или куда-то еще. Вы не боитесь, что сложится такая ситуация в отношениях с Украиной? И второе, не получается ли так, что отношения России и Украины оказываются слишком зависимыми от персоналий? Можем себе представить, через 5 лет или через там, 10 к власти в Украине придет президент, который будет опять очень прозападным, который скажет, знаете, нам надо в Евросоюз стремиться. Получится, что все это опять будет перечеркнуто?
Опять начну с ответа на второй ваш вопрос. На мой взгляд, отношения между любыми государствами уходят от зависимости от персоналей только при условии, что там есть очень солидная экономическая база пересекающихся интересов. Вот в какой-то момент мы эту базу в отношениях с Украиной потеряли. Мы потеряли совместный авиапром, совместный ВПК, какие-то другие проекты, и политикам стало легко этими отношениями манипулировать. Вот захотим, отдалимся друг от друга, захотим, сблизимся друг с другом. Вот этого не произойдет, если мы успеем сейчас, вот в период Януковича, опять переплести наши экономические интересы. И это, наверное, является и ответом на ваш первый вопрос также.
Ну что же, на такой оптимистической ноте, как бы не банально это звучало, я хочу закончить эту программу. И гостем ее был Константин Косачев, председатель Комитета Госдумы по международным делам. Большое спасибо, Константин Ильич.
Спасибо вам.
Я также хотел поблагодарить Константина Эгерта и Рафаэля Маниэку, а координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева и ведущий Данила Гриперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».